Добрый вечер. И мы с вами продолжаем изучать наш ум. Мы говорили, как ум влияет на наше тело. Это факт, что происходят изменения даже на клеточном уровне. На гормональной происходят изменения на эндокринной системе. Да? Также происходят изменения на нервной системе из-за того, что мы как-то думаем, или хорошо, или плохо думаем. И на самом деле, зная это, зная то, что ум, он может влиять и даже изменять материю. Почему? Потому что ум стоит выше материи грубой, земли, воды, огня, воздуха. Йоги, благодаря этой науке, могли не просто изменять, они могли созидать. Это достигалось за счет медитации на элементы. Когда человек фокусирует свое внимание на материальные элементы. Земля, вода, огонь, воздух и эфир. Они концентрировались на эти элементы и могли ими управлять. То есть, они могли делать так, что камень становился легким, изменять его структуру, все что угодно могли делать. И даже путешествовать, подниматься в воздухе и путешествовать через пространство. Все это йоги могли делать. Но нам бы хотя бы дойти до уровня понимания своего ума, поэтому мы и разбираем. И когда мы разберемся со своим умом, мы уже можем дальше пойти и понять, как йоги могли... Для нас может открыться наука, как йоги могли по-настоящему воздействовать на материю. Не просто на материю, они могли даже воздействовать на чужой ум, проникать в чужой ум. Итак, каковы же методы работы с умом? Вот в чем дело. Как же работать с умом? Мы уже говорили, что если есть большие обиды, претензии, то нужно понимать, что каждый человек является нашим учителем по-настоящему в этом мире. Да, это хорошо работает, это все замечательно. Главный момент – это осознанность. Настоящая работа с умом начинается с момента осознанности. Что значит осознанность? Это когда вы находитесь здесь и сейчас. В этот момент вы начинаете наблюдать за своим умом. Вот он, ум. Только в настоящем времени можно увидеть заморочки ума. Только в настоящем времени. Поэтому осознанность – это одна из лучших практик. Работа с умом. Потому что пока вы не находитесь в осознанном состоянии, что я здесь и сейчас, человек не сможет проработать свой ум и не сможет его понять. Итак, многие люди живут в будущем, еще больше живут в прошлом. То есть они думают о прошлом. И, как правило, это все просто происходит. Итак, молодежь думает о будущем, а пожилые люди думают о прошлом. Вот так и происходит. Когда в будущем уже все понятно, когда под 45, да, человек начинает вспоминать прошлое. Вот так они и живут. Но мало кто думает о настоящем времени. Только настоящее время является реальностью, только настоящее. Все остальное – это наш ум. То есть все остальное – это наш ум представляет или прошлое, или будущее. Где-то после 50 человек начинает думать о прошлом в основном. В основном о прошлом. Конечно, он думает о будущем, но в основном он думает о прошлом. Ой, там было раньше хорошо, раньше работа была, раньше молодежь слушалась, сейчас не слушается вообще. Почему настоящее? Потому что настоящим можно почувствовать счастье. Настоящий момент – это благость. Только в благости можно разобраться со своим умом и немножечко-немножечко на него обратить внимание, только в настоящем. В противном случае – все остальное является нереальностью. Просто это как иллюзия. Потому что оно, возможно, и так и не произойдет, наше будущее, которое мы хотим. И часто люди хотят того будущего, которое не заслуживают, поэтому будущее так и не получается. И не приходит к нам. Это тоже нужно понять. Конечно же, люди хотят больше того, чего они хотят. Даже больше того, чего они хотят. Пытаются, и ничего не выходит. Оказывается, у каждого человека есть своя судьба, и каждому человеку по судьбе положены те или иные блага, которые есть. И как сделать так, чтобы получить больше блага? Нужно сделать что-то хорошее. Тогда в нашей судьбе появляется возможность больше получить. Если человек просто живет и думает, побольше бы хорошего в будущем, и ничего не делает при этом, будущее, как правило, так и не приходит. Нужно что-то сделать для счастья. Нужно что-то сделать для настоящего момента. Итак, осознанность – это настоящее время. Когда вы слушаете музыку, вы должны внимательно слушать музыку. Осознанность надо начинать с простых вещей. Когда вы смотрите куда-то, внимательно смотрите. Когда слушаете музыку, думайте только о слушании музыки, никуда, чтобы ум не бегал. Это называется осознанность. Когда вы слушаете лекцию, постарайтесь слушать эту лекцию внимательно, как будто ваш ум, как медитация такая, как будто ваш ум постоянно думает об этой лекции, вот так. Такое должно быть состояние. Как только ум улетел куда-то, нужно его возвращать. Улетел, возвращать, улетел, возвращать. Когда вы возвращаете, это время называется настоящее. А то он раз и улетел. Это сложно сделать, но это настоящая уже медитация получается. В йога-даршане или в книгах по йоге описывается, что пока человек не понял понимание такого осознанности, ему тяжело заниматься медитацией. Что бы вы ни делали, что бы вы ни чувствовали, поглощайтесь в это чувство, в настоящем. То есть, допустим, гладите кошечку. Вы должны полностью быть в этом состоянии. Это называется осознанность. Постарайтесь обращать внимание, что приходит в ваши чувства через слушание, запахи. Постарайтесь поглощаться в это. Это называется осознанность в настоящем времени. Только в этом времени можно почувствовать какое-то счастье. Любой запах, любой звук, то, что входит в наше чувство, должно быть осознанно. Вот в чем дело. Это практика осознанности. Вы можете попробовать закрыть свои глаза и почувствовать, как ум все время прыгает с объекта на объект. Но если вы что-то увидели в уме, постарайтесь делать это очень качественно, внимательно. Это очень важно. И каждый день постарайтесь осознавать, какой день вы прожили, и сделать оценку этому дню. Это помогает поступать правильно в следующем дне. Оценка вот этого дня. Вечером нужно оценить, что за день-то был и как он прошел. Что это дает? Это дает восприятие настоящего времени, то есть близкого времени к нам, и разовьет внимательность к восприятию различной информации. Внимательность к восприятию различной информации. Все, что входит, должно быть очень качественно воспринято, с внимательностью. Человек вошел, внимательно обратите на него свое внимание. Вы сможете его понять. Кошка замяукала, внимательно послушайте, что она хочет, эта кошка. Внимательно понаблюдайте, к чему она клонит вообще. Осознанность – это, и вот эта внимательность дает понимание происходящего. Хотя это очень сложно. Если вы разговариваете с человеком, знаем, как это сложно, да? У нас свои какие-то идеи, у него свои, и они вместе говорят. Один высказывает свою идею, другой другую, и так друг друга не слушают. Нужно постараться не только услышать, что он говорит, нужно постараться проникнуться, к чему он клонит, чтобы сразу ответить, чтобы он долго вам не говорил все это. Может долго говорить. И обычно люди, когда хотят что-то выразить, они идут через боковые дороги, чтобы вам это сказать. Напрямую, как правило, редко кто говорит. Они стараются так подойти сбоку как-то, и потом раз, типа вот невзначай, вот такое появилось. Знаете, как только с вами человек заговорил, постарайтесь проникнуться внимательностью к этому человеку, постараться понять, к чему это все, к чему он идет, к чему он нас ведет. И это настоящая психология. Это самая лучшая психология. Внимательность – это психология. Если человек прошел 4 полных образования по психологии, это не психолог, это теоретик, который наслушался всяких теорем западной психологии, там еще какой-то, восточной, буддийской, и понеслось. Настоящий психолог только тот, кто внимателен. Что дает внимательность, мы все знаем. Посмотрели на человека, его нос говорит о чем-то, его глаза уже говорят о чем-то, его настрой говорит о чем-то. Зачем говорить, если так все видно? По большому счету. И вот эта внимательность даст это. Внимательность это даст. То есть вы будете получать ту информацию, которую он даже не говорит. Он с вами говорит, говорит, а вы получаете ту информацию, которую он даже не говорит. Вы это будете понимать. Как только он рот раскрывает, сразу вы получаете всю информацию. И когда вы этого добьетесь, будет страшно сначала. Думаю, какой кошмар. Люди только думают о себе в основном. Очень страшно. Но потом вы поймете, что так везде. И так все делают. Итак, у ума есть такое интересное качество, как механичность или механистичность. То есть он уже как бы действует по механике, автоматом. Автоматичность такая, механистичность. То есть какие-то свежие впечатления мы запоминаем с вами, какие-то свежие впечатления. А какие-то несвежие, они у нас откладываются, и мы делаем их на автомате. Что такое автомат? Это вы уже не испытываете радости от этого момента, потому что это уже автомат. На автомате вы встали, и все. Вы забыли, что вы встали. Некоторые водят машину тоже на автомате. Они сели в машину и едут, они даже не знают, что едут на самом деле. Потом через какой-то момент, через там уже 5-10 километров, о, я еду. Такое есть. То есть мы начинаем не замечать очень многих вещей прекрасных. Например, солнце не замечаем. Например, ну, солнце вы здесь замечаете, потому что оно здесь редко. То есть свежее, я сказал, что свежее впечатление, которое только, о, интересно. А тучки уже не замечаете. Солнце замечаете. То есть какие-то уже приевшиеся впечатления вы уже не замечаете. Это механистичность. И означает, что вы теряете это драгоценное время. Просто теряете. Когда вы просыпаетесь, вы должны понять, что я проснулся, наконец-то, и будет прекрасный день. Мы просто встали, у нас пошел автомат. Раз в туалет, после туалета раз на кухню, после кухни поесть. Быстро собираемся и одно и то же. Это называется механика такая. Вы можете заметить только какую-то необычайную вещь. А как увидеть механистичность ума? Если вы носите часы, да? Перед сном переоденьте их на другую руку. Когда куда-то пойдете, вы будете смотреть на пустую руку. Аппарату забудете. Это называется механистичность. То есть нет осознанности ситуации. Вы действуете на автомате. Это такой пример вам. Вы можете просто переодеть часы, переодеть браслет. Или сотовый телефон в другой карман положить. Вы забудете, что он там. Вы автоматом руку туда раз. О, а там нет телефона. Или там нет часов. Такой интересный момент. И безусловно, что некоторые приводят различные примеры, чтобы достичь осознанности. Один психолог на Западе объяснял, вы перед сном ставите вот такой таз с водой в то место, куда вы обычно ножки с кровати спускаете, и ложитесь спать. И утром, как правило, 100% попадаете. Понимаете, это называется механистичность. Через 2-3 дня вы привыкаете, это у вас нет уже свежих впечатлений, у вас уже пошел новый автомат. Ножки нужны немножко в другую сторону. Понимаете, это называется механистичность. И мы должны стараться домой возвращаться разными путями. Почему? Потому что мы идем тупо домой. Вот так. Тупо домой. Мы не замечаем уже ничего. Просто. Мы просто уже там, в квартире. Мы ничего не замечаем, людей не замечаем. Природы не замечаем, о себе даже не помним, просто идем. И так проходит вся жизнь. А мечты только о будущем. Но настоящее – это сейчас, это осознанность данного момента. Только эта осознанность данного момента приносит счастье. Старайтесь все время делать не так, иначе будет неинтересно. Так же в семейной жизни. Как муж, так и жена должны что-то по-новому делать, по-другому, не так, как раньше. Иначе это все пресыщается. Идет привычка, и потом они удивляют, странно, раньше мы любили друг друга. Да, сейчас уже одно и то же, надоело. Это высказывание говорит о том, что все уже, это называется механистичность. А что такое механистичность? Это то, что делается на автомате, и мы не замечаем, вот, счастье. Но в сравнении с другими мы видим, можно увидеть, что у нас счастье. Некоторые там ищут себе жену, некоторые ищут мужа, у них нет. А у нас есть, но мы его уже не замечаем. Почему? Механистичность. Пришли домой, мужа не заметили. Ну, женщины у них проще, они замечают, как правило, беспорядок в квартире, и потом видят на фоне беспорядка мужа, да, сидящего в кресле перед телевизором. Вот. Мужчинам, конечно, сложнее, потому что они реально могут забыть вообще. Или там сказать, о, привет, там. Просто забыть. Они могут войти просто. Ну, такая, больше механика. Они больше механистичны по своей природе. Они разбираются больше в механике, там, туда-сюда. Итак, избавляться от механистичности надо, иначе вы теряете осознанность. Вы сейчас сидите где? На хорошем стуле, Уже от этого можно радоваться. Потому что некоторые сидят на тяжелом стуле, на твердом стуле. Например, вы сидите на стульях, да, а некоторые сидят в тюрьме. То есть само по себе то, что вы сейчас делаете, должно вам приносить радость. Также и лекцию нужно слушать. Некоторые по-разному слушают. Некоторые пришли сами с собой поспорить на лекцию. Сами с собой пообщаться на лекции. Тоже такой момент есть. Это просматривается очень легко. Я с ним не согласна, я с ним согласна, я бы так сказала, я бы это сказала. И человек сидит на лекции, он в своем уме, понимаете, у него там отрывочно что-то хватает и начинает это обсасывать. 15 минут проходит, так, что он еще раз сказал. А там уже совсем другая информация идет. Вот в чем дело. Это называется механистичность. Нам нужна осознанность. Как действует осознанность? Это уникальная вещь. Мы даже одежду часто не осознаем, какую носим. Мы позабываем про нее. Мужчинам тяжелее, мужчина может в тапочках выйти и пойти на работу. Не замечает. Осознанность дает уникальную вещь. Итак, куда бы вы ни направили свой ум, туда он несет свою силу. Вот в чем дело. Это ключик ко всему пониманию жизни. Футбол смотрим? Не смотрим. Но вы знаете, что футболисты носят гетры такие. Да, такие гетры. Вы знаете, им легче становится. То есть, когда гетры зажимают ногу, ихняя нога, которая в гетре, становится более сильней. Потому что, когда зажимают гетры ноги, то сознание туда тоже немножко капает. И у них ноги лучше бегают. Вот в чем дело. Также у женщин надевают чулки. Что происходит? Они давят чуть-чуть. Сознание об этом думает. Ну, если совсем уж привыкать каждый день ходить, то, конечно. Сознание присутствует там, где есть зажим какой-то. И подсознательно, когда женщина идет в чулках, она ощущает ноги. Это означает, ум несет туда свою силу. Вот в чем дело. Ум несет туда свою силу. Как это проявляется? Да мужчина просто видит, о, пошла в чулках. И сразу привлекается. Потому что вся сила в ногах уже получается. Такой тоже момент существует. В том месте появляется осознанность. Поэтому там есть сила. Также с одеждой. Когда мы надеваем осознанную обувь, допустим, или осознанные штаны, или осознанные какие-нибудь... То есть, осознанность осознанная, то, что вам нравится, и то, что вы идете, постоянно этим наслаждаетесь. Допустим, надели прекрасные там кроссовки или ботинки, они вам очень сильно нравятся. И когда вы идете, вы все время чувствуете, как они идут, понимаете? Наслаждайтесь этим, это осознанность, это важно. И вам сразу будет легче по жизни. Женщины это хорошо знают. Они себя чувствуют гораздо лучше. Почему? Потому что на самом деле не потому, что ботинки такие счастье дают. Нет, потому что вы сейчас находитесь в осознанности. Вот в чем дело. В данный момент вы в осознанности, вы идете в кроссовках. То есть в настоящем моменте. Вы не думаете, я пойду в кроссовках. Счастья не будет. Вы идете в кроссовках. Идет счастье. Оказывается, не важно, какую обувь мы носим. Если человек просто будет идти и думать, я иду, счастье придет буквально через 10 минут. Потому что настоящее приносит счастье. Но если мы совсем уж не загрязнены в сознании, но если вы в чистом манере идете и наслаждаетесь таким моментом, счастье придет. И если женщина осознает свои ноги во время ходьбы, да, и свои туфельки, то мужчина бессознательно раз глаза сначала туда, потом на лицо. Понимаете? Бессознательно сначала на ноги, потом только на лицо. И уже решает, что делать. Это называется осознанность. И эту методику можно применить в любой системе. В любой системе, на работе, где угодно. Если вы всегда осознаете, что вы лучший работник на фирме, вы будете лучшим. Так это работает. Если вы все время не уверены, что вы лучше, есть более лучшие, вы не будете никогда лучшим. Это везде так работает. То есть, куда бы ни направили свой ум, туда это несет энергию. Нашу энергию. Если мы вдруг забыли о коленках, забыли про них, или забыли о кишечнике, то кишечник будет разваливаться постепенно. Он будет заболевать. Поэтому йога необходима. Что такое йога? Человек делает асаны на различные части тел, групп мышц. Эти группы мышц становятся здоровее, потому что во время асан он о них думает, они же напрягаются, ему больно, ему тяжело стоять, мышцы напрягаются, им приходится о них думать. Вот йога. Аскеза что такое? Аскеза — это принятие неудобств каких-то. Там, допустим, стоишь на одной ноге, руки еще вверх поднять. Очень сложно думать о будущем. Ты думаешь, как бы выстоять. А, все. И ты думаешь о настоящем. Потом, когда ногу одну спускаешь, ручки опускаешь, думаешь, как классно. Это состояние осознанности. Видите, как можно в осознанности пребывать? Постоянно осознавать, о чем я думаю. Постоянно понимать, где я нахожусь. Кто вокруг меня, что я слышу, что я чувствую через запах. Это осознанность. Как работать с умом, все знают. Первое – это осознанность, безусловно. Никуда от этого не денешься. Концентрация помогает. На данный момент я сконцентрировался на что-то. Это также очень сильно помогает. Повторение молитв. В том смысле, когда вы повторяете и думаете, о чем повторяете, а не просто тарабаните определенные там стихи, эффекта не будет. То есть, куда мы направляем свой ум, туда и направляется наша сила, энергия. Вот в чем дело. Если вы повторяете молитву, и вы не думаете, о чем вы повторяете, просто вы повторяете механистически, да, как я уже сказал, да, то молитва ваша туда не доходит. Она внутри остается бесполезным. И также медитация на величие Бога. Это тоже дает сильный осознанный момент, когда вы осознаете, что я нахожусь в огромном творении. Огромное творение – это одна из лучших методик работы с умом. Я маленький, но нахожусь в огромном творении, которое бесконечно. Просто бесконечно. Вы можете такое представить на минутку? Просто бесконечно. Это работа с умом. И что такое бесконечное или абсолют? Это слишком огромное. Моя любимая история про куклу, сделанную из соли. Жила-была кукла, сделанная из соли. И она однажды пошла, к океану подошла, чтобы измерить его глубину. И когда она вошла в океан, она растаяла. Она вам не скажет о глубине, потому что она слилась с абсолютом. Поэтому, по большому счету, человек, который понимает вселенскую такую масштабность или абсолют, он не сможет объяснить другому, что такое абсолют. Это нереально, пока мы сами это не почувствуем. Но путь к этому моменту у всех разный. Некоторые идут через страдания, некоторые идут через добровольную концентрацию на Вселенной, на абсолюте, тот, кто повторяет мантры. Также хорошо работа с умом – это посты. Почему посты хорошо работают? Вы поститесь, вы все время думаете, я пощусь, когда же пост прекратится. Ты все время думаете о себе, как мне тяжело. Тоже осознанность приносит вам настоящий момент. Вы начинаете находиться в настоящем, постепенно привыкаете к настоящему моменту. То есть, встали утром, заметили солнце. Наконец-то. За 20 лет, которые прошли, наконец-то я что-то заметил у себя в квартире. Кто-то рядышком есть. Даже такое может быть. Забывчивость доходит до таких размеров, что иногда мужчина просыпается, смотрит, рядом кто-то лежит. Начинает вспоминать, кто это. Еле вспоминает. Такое даже может быть. Механистичность приводит к этому, что человек вообще может забыть, кто он такой. Только осознанный человек, он понимает, что я есть. Это очень важно понять. Ну и хороший момент – это работа над своими качествами. Качествами характера, безусловно. Знаете, в Днепропетровске ко мне подошел человек. Он был в состоянии такого, какого-то стресса и депрессии. Как-то ему совсем плохо было, что он даже не мог выразить то, что хочет. То есть ему так плохо было. Почему человеку плохо? Вообще, почему у человека стресс, знаете? Как правило, стресс начинается от того, что человека, скорее всего, он так считает, что ему что-то не додали в жизни, или кто-то его обидел. Отсюда все стрессы, по большому счету. Когда претензии возрастают, увеличиваются стрессы. То есть, когда человека обидели. То есть, когда человек в стрессе, это также означает, что люди плохие. Потому что стресс возникает от того, что меня обидели, меня не уважают, мне должны и так далее. Человек начинает, у него стресс. Мне должно государство. Почему такие маленькие зарплаты, стресс возникает. И одновременно, если стресс есть, это означает, что люди плохие, мир плохой, по большому счету. Вот в чем дело. То есть, если у нас стресс, это означает, что кто-то плохой. Видите, какой интересный момент? Как я ему посоветовал быстренько успокоиться? Нужно его привести в настоящий момент. Почему стресс? Он думает, кто-то меня обидел, меня обидели. То есть он думает или о прошлом. Ну, скорее всего, он думает о прошлом. Меня обидели, меня досадили. Он все время думает, приходит домой, думает, вот, там, несправедливо со мной поступили, там, неправильные вещи мне сказали. Это его мучает, пошел внутренний диалог. Пошло страдание, сначала стало тяжело, потому что внутренний диалог забирает много сил, да, много сил. После этого пошел стресс. Нужно привести человека в настоящее время. Как? Вот в чем вопрос. Как привести человека в настоящее время? Оказывается, просто. Легко. Сделать тяжелые физические упражнения, чтобы тело болело. Уму деваться будет некуда. В общем, я ему сказал, иди сделай пробежку вокруг дома такого большого 10 раз. И потом приходи. Вы знаете, он пришел другим человеком. Почему? Когда он бежал, он находился в осознанности. То есть муж, он же бежит, нужно, чтобы не упасть, там, не споткнуться, понимаете, еще и тяжело. Он находился здесь сейчас. В этот момент что происходит? Перетягивание ума, раз оттуда с прошлого. Кто-то там его обидел, кто-то его там достал. Все, ум уже не может об этом думать, надо бежать. Сказали, надо бежать, он бежит. Когда он прибежал, уже стало ему легче. Поэтому, если у вас пошел внутренний диалог, одна из методик таких грубых, просто возьмите и сделайте очень тяжелые физические упражнения до упадок сил. И тогда у вас ум успокоится. Это простая методика. Можно побегать, можно отжиматься, можно там какие-то тяжелые асаны постоять. И тогда внутренний диалог, он уменьшается. И по большому счету, когда человек находится в осознанности, в настоящем времени он находится, то есть его сознание вот здесь сейчас, у него появляется шанс понять абсолют, то есть прикоснуться к божественному, к счастью. Статическая асана, устойчивая поза приводит к устойчивости ума. Поэтому йога должна быть устойчивая. Если человек двигается слишком часто, переходит с одной асаны в другую, ум такой же будет. В йоге главная идея асан, даже не физическое развитие, можно побегать, можно поплавать, тоже будут все мышцы заняты, поплавать просто. Главная идея йоги в асанах – это устойчивая поза приводит к устойчивости ума. Вот в чем дело. И это осознанность. И когда человек находится здесь сейчас, у него появляется шанс понять абсолют, понять Бога, понять счастье и блаженство. И когда вы его познали, вы по большому счету не сможете объяснить другому. Он тебя спросит, что такое абсолют, что такое глобальное. Вы не сможете сказать. Подобно тому, как было четверо путешественников. Они шли по лесу в поисках сокровищ, и они увидели стену перед собой, такую большую стену. Длинная-длинная стена кверху. Они обошли вокруг стены, там еще одна стена. Получился такой квадрат. Ни дверей, ни окон. И тогда с помощью друг друга они там один поднялся на самый верх стены. И когда посмотрел вниз, он закричал с таким ликованием, полным блаженством, и прыгнул туда. Трое стоят, информации нет, непонятно, но интересно. Второй полез. Как только забрался, посмотрел вниз сразу в огромное ликование, в счастье, смеясь, он в полном блаженстве бросился туда. Третий, то же самое произошло. Четвертый, то же самое произошло. Все. История на этом закончена. Это царство абсолюта. Царство абсолюта, царство счастья. Это невозможно объяснить, что там они увидели. Потому что это настолько глобально, настолько огромно, то просто невозможно передать. Нужно это самому увидеть. Это царство абсолюта. Так вот, оно доступно только в настоящем времени. Вот в чем дело. Мы с вами как раз разбираем наш ум, чтобы понять, что происходит внутри нас. Это высшая психология. Этому нигде не учат. Это важно понять для себя. И что теперь касается разума. Разум стоит выше ума, точнее. Мы все помним функции ума, да? Ум планирует, ум в основном хочет наслаждаться через чувства. Ум принимает только то, что приносит наслаждение чувствам. И теперь разум. Разум точно знает, что такое хорошо и что такое плохо, и то, что пригодно, и то, что принесет нам по-настоящему благо. Вот в чем дело. Из-за того, что разум слаб, ум все время побеждает. Он говорит, хочу наслаждаться вкусненького. Вы говорите, нет, животик будет болеть. Он говорит, ну давай еще, чуть-чуть попробуем. Разум говорит, нет, не стоит, сладкое много нельзя. Ну чуть-чуть совсем. И в конце концов ваш ум делает так, что в конце концов вам приходится это съесть. И потом он думает, да, разум меня предупреждал, а я съел. Это разум. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. То есть в этот момент у ребенка появляется разум. Он не знает, что такое хорошо. Он знает, что приятно чувствам. Кушать там, что-то гладить. И тут у маленького ребенка появляется разум. Что такое хорошо? Он спрашивает у папы, он не знает. Это разум. Этот вопрос – это разума. Если вы задаете такими вопросами, это разум. Потому что сам ум, наш ум, он не может определить, что такое хорошо и что такое плохо. Почему? Потому что он хочет наслаждаться. То есть он не может адекватно посмотреть, что хорошо или что плохо. Возможно, он знает, но он принимает то, что приятно. Вот в чем дело. То есть у него есть свои умонастроения. Итак, у детей разум еще совсем слабенький. Совсем. Как это можно увидеть? Например, даешь ребенку $100 или 100 лат. И говоришь, иди купи там конфет. Он идет, покупает конфет, дает 100 лат и говорит, хватит мне на килограмм конфет, и отдает. Да? Продавщица, ну, на 3 даже хватит килограмма. То есть ребенок, он не знает на самом деле точные вещи, потому что разум еще слабенький. Он не может знать, сколько вот этой 100 лат и приблизительно сколько конфет должно быть. Это слабый разум, то есть у него нет еще информации. Все зависит от продавца, сколько он даст ему килограммов конфет. Или ребенок поранил руку, и пошла кровь. Мама берет и мажет зеленкой, чтобы не было заражения. Ребенок кричит, не надо, щипит, мне это не нравится. Разум слабый. А разум говорит о том, что надо, больно, но надо. Это принесет тебе благо, ты не получишь инфекцию. Если человек все-таки говорит, не надо, это означает разум слабый. Если разум сильный, мы сразу отбрасываем многие плохие вещи. Сразу, если разум сильный, отбрасываем все свои глупые привычки, вредные. Написано, курить плохо. Разум сразу принимает и говорит, зачем мне курить, если это плохо. Сразу разум принимает. Еще какие-то добавки вредные, там алкоголь вреден. Сразу разум принимает и не будет уже человек пить. Если ум сильный, он будет пить, человек. Хотя все знают, что плохо пить, вредно пить. Если у нас болят зубы, мы идем их лечим. Хотя ум не хочет идти, там же будет неприятно, понимаете, сверлить нам будут зубы. Уму не хочется, а разум говорит, все-таки надо, потом хуже будет. Это разум. То есть у нас две силы все время борются между собой. Ум и разум. Ум все время говорит, давай вот не сегодня, как-нибудь потом. Он не хочет страдать, он хочет только наслаждаться. Для него сверлить зубы не очень хорошо. И вы знаете, что даже у простого человека, у которого разум совсем слабый, иногда разум становится очень сильным. Когда это происходит? Когда с этим человеком что-то плохое происходит. То есть, когда тело находится на грани жизни и смерти. Вот тогда разум становится сильным. То есть, когда человек себе что-нибудь повредит и как-то очень сильно заболеет, разум становится сильный. Потому что ум говорит, ой, я попал, понаслаждался, теперь куча проблем. И он немножко уступает перед разумом, ну сделай что-нибудь, сделай. И тогда человек, когда вот в тяжелой ситуации, когда тело на грани, тогда разум становится сильным. Человек дает себе обеты, курить больше не буду, есть много не буду. И человек может это совершать. Он может не кушать вообще месяцами. Вы знаете, что некоторые больные раком, они 2 месяца не едят. Потому что разум сильный, он говорит, если сейчас будешь продолжать кушать, так и не вылечишься. Но говорят, что если долго поститься, можно вылечиться. Хотя до этого бы человек никогда бы не постился 2 месяца подряд. Это нереально. Ум бы замучил, сказал, давай поедим. А здесь ум отступил, потому что тело проблема. Вот в чем дело. И тогда разум говорит, надо, чтобы вылечиться, надо. Человек принимает лекарства, человек там борется, человек начинает заниматься спортом. Как только с телом нормально, Он говорит, ну теперь тело пригодно для наслаждения, там все есть. Тело выздоровело, можно теперь покушать, уже язва не болит, все, она заросла, зарубцевалась, теперь можно покушать, и все пошло у нас сначала. Вот так мы все и болеем, на самом деле. На одну и ту же граблю все время наступаем. Ничего с этим не сделаешь. Вот эта сила желаний, когда у человека находится на грани смерти и жизни, сила разума, она увеличивается. И человек может достичь чего угодно. Вы меня спросите, как стать разумным? Как сделать так, чтобы разум был сильным? То есть, как стать разумным? Вопрос, ответить на него легко. Просто постарайся увеличить силу своего желания. То есть, постарайся это сильно пожелать. Ответ простой. Видите как? Но нереальный для многих. Как, знаете, одна история была с одним мудрецом. Однажды к мудрецу пришел молодой человек и говорит, «Скажи мне, мудрец, как сделать так, чтобы у меня был сильный разум, чтобы я был очень мудрым?» Молчание. Мудрец молчал. Он понимал, бесполезно говорить. Как? Потому что сделать будет сложно. Он второй раз спросил, третий, мудрец молчит. Он и с этой стороны, и с той стороны, и там его... Он просто сидит, смотрит на него. И в конце концов мудрец встал и куда-то пошел. Молодой человек за ним. Мудрец подошел к озеру и зашел по колено в озеро. Молодой человек за ним. И все время, ну как стать мудрым, как? И вдруг с огромной быстротой мудрец схватил его за горло и опустил головой в озеро и держит. Тот брыкался. Он его вытащит на короткий момент, тот вдохнет и обратно его опускает. И так 4-5 раз. И когда он отпустил, он говорит, ты что сделал, ты с ума сошел? И тогда тот спросил, чего ты желал сильнее в этот момент? Он говорит, воздуха. Что бы ты предпочел в этот момент, богатство или воздух? Он говорит, конечно, воздух. И тогда мудрец сказал, вот если бы ты стремился бы к мудрости так же, как хотел вот вдохнуть воздух, ты бы стал мудрым. Все остальное теория. Просто теория. Вы сейчас это все услышали, да? Какие-то выводы сделали. Но до конца, чтобы стать мудрым, нужно иметь такое же сильное желание, как вдохнуть воздух. Когда вы уже будете готовы пойти на все ради своей цели, поступиться своими желаниями, тогда вы достигаете чего хотите. Не только там мудрости, чего хотите. И богатство. Мы знаем, что многие миллионеры, они просто забывали даже о том, чтобы покушать. Вообще, они просто думали о своей цели, цель. Это методика, с помощью которой можно достичь всего, чего угодно, даже Бога. Приблизиться к Богу. Если есть одно только сильное желание, и вы готовы ради на жертву этого желания положить все, что вы имеете, все, тогда вы этого достигаете. Видите, как все сложно. Поэтому есть пословица. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. По-настоящему. Мужики-то крестятся, а по-настоящему, когда гром грянет, начинают креститься. И есть такой момент, или ждать этого момента, когда гром грянет, или болезнь нас собьет с ног полностью, и мы упадем, или начать потихонечку. Есть два момента. Лучше начать потихонечку, потому что когда уже нас собьет с ног, тогда у нас будет больше шансов. Вот в чем дело. Не получается, не страшно, надо продолжать. Еще раз не получается. Опять не страшно, надо продолжать. Ничего с этим не сделаешь. Итак, наш разум имеет два составляющего. Разум стоит выше ума. Итак, самый высший разум – это Будхи. Будхи – значит разум. Или духовный разум. Внутренний разум. Вот так можно сказать. Будхи – разум. Это именно тот разум, который 100% говорит, что хорошо и что плохо для духовного развития. Для развития хороших качеств, для развития хорошего, всего хорошего внутри нас. Этот духовный разум подталкивает нас избавляться от всяких материальных привязанностей и глупостей. Это духовный разум. Оказывается, трудно практиковать духовные вещи, если разум слабый. Очень трудно. А жил-был мудрец в лесу. Такой. И у него было много учеников. Очень много учеников. И он учил лишь одной истине. Одной истине, все. Каждый раз говорил только об одном. Что Бог находится во всех вещах. То есть Бог находится во всех вещах. Все, что мы видим, везде Бог находится. Поэтому мы должны преклоняться перед всеми. Вот такой истине он учил. И даже это нужно понять разумом. То есть, в принципе, все понятно, да? Но понять нужно разумом. Используя свой разум. И такой вдохновленный ученик постарался во всем увидеть, что Бог и перед всеми преклонялся. И однажды он стоит, идет по дороге. Навстречу бежит бешеный слон. И сверху погонщик еле так пытается как-то его остановить. И он сразу же увидел, во всех вещах находится Бог, я должен преклоняться перед всеми. Он увидел в слоне Бога и подумал, Бог не может повредить другому Богу, потому что во мне Бог, в нем Бог, ничего плохого не произойдет. И он преклонился перед слоном. А погонщик кричал, уйди с дороги, слон задавит. Так много раз кричал, но тот стоял с преклоненным видом перед слоном, думая, что там Бог. Слон подбежал, схватил его хоботом и как швырнул в сторону. И дальше побежал. В общем, ученик упал, весь окровавленный, там кости переломаны. Доставили его в ашрам большой, такой его учителя. Выходили, когда он пришел в себя, учитель с ним стал говорить. И он сказал ему, что по большому счету ты был прав, Бог находится везде. Но как же ты не подумал, что Бог находится также и в погонщике, который гнал этого слона. Он же тебе говорил, отойди. Вот такая история. То есть она говорит о том, о чем она говорит. Даже такие простые наставления нужно воспринимать разумом, а не умом. Смотреть шире. Разум дает широту. Иначе мы что-то берем, а что-то не обращаем внимания. То есть подходим... Ну, это такая немножко грубоватая история, конечно, такая. Но она приблизительно иллюстрирует этот момент. Иллюстрирует, да? То все-таки нужно иногда подходить с умом, точнее с разумом. И второй момент – это метхи. Есть еще второй низший разум, называется на санскрите метхи. Метхи значит интеллект. Все вы слышали интеллект. Интеллектуал. Такое выражение. Интеллектуал. Метхи. Так вот, этот метхи интеллект, он работает в направлении материальном, оказывается. Что это означает? Это означает, как улучшить свое положение в обществе. Как улучшить свое положение в обществе. Как приспособиться. То есть, это тоже интеллект, это разум. Как приспособиться лучше. Но в основном ради материального. Это называется на санскрите метхи. Материальный ум. То есть, материальный разум. Как приспособиться. Как стать бизнесменом преуспевающим. Да? И он думает, размышляет, как это все сделать там. То есть, он даже старается ради своей цели, даже контролирует свой ум. Вот этот интеллект метхи, он контролирует ум и работает только над тем, чтобы улучшить свое экономическое положение. Это интеллект. Богатые люди очень интеллектуальные люди. Они все используют для своей цели, даже контролируют свой ум. Но это метхи. В конце концов, когда положение становится хорошим, начинается проявление ума, начинается наслаждение по-крутому. Мне говорят, что у вас даже номера на машинах можно купить там за 2000 лат. Это чисто для ума наслаждение. У меня номер на машине. 2-2-2-2. Просто ум. То есть, по-любому, вот этот метхий интеллект, такой внешний разум, он приведет вас обратно, назад, к наслаждению, к уму. Поэтому нужно именно будхи воспитывать, духовный разум. Зачем нам нужно богатство? Чтобы наслаждать свой ум через чувства, наслаждаться лучше, чем другие. Хотя на самом деле это иллюзия. Почему? Потому что хлеб есть хлеб. Там, вода есть вода, ну и так далее. Машина есть машина. Что значит машина есть машина? Она ездит просто, и все. Можно купить себе нормальную, среднего такого класса машину, которая хорошо ездит. А можно с прибамбахами всякими. 3 телевизора внутри салона. Такая большая машина. То есть интеллект, вот этот метхи, он позволяет совершать аскезы. Человек может контролировать свои чувства ради достижения чего-то. И делает он это отнюдь не от духовных целей, а то, чтобы улучшить свое... То есть можно так сказать, что вот этот метхи – это подосланный умом шпион такой в разум, такой хитрый. То есть будхи или наш высший разум, духовный разум, он говорит, что материя не принесет тебе счастья. Поэтому используй материю, чтобы поддержать свое тело в норме, в физической, психическом норме. Он говорит, ты уже много раз пытался выжить наслаждение из этого предмета. И что тебе это принесло? Смотри, сколько болезней это тебе принесло. Смотри, сколько проблем это тебе принесло. Так говорит Будхи. Что ты еще хочешь? Что ты еще пытаешься? Тут пошла борьба ума с чувством. А вдруг сейчас будет лучше? А вдруг сейчас получится? А вдруг сейчас будет классно? Или вступает момент самскар. Помните, мы с вами обсудили? Просто уже привычка. Тупо. Все понимаете, что опять до часу ночи будет смотреть телевизор. Все понимаете, глаза будут болеть. Но смотрите. Это называется сильный ум. Привычка пошла. Разум, он говорит постоянно. Причем постоянно, 24 часа, он говорит, что правильно, что неправильно. По-настоящему для нас. Но в основном выигрывает кто? Игра в одни ворота. Ум выигрывает. То есть мы должны себя как-то встряхнуть и стараться немножко бороться. Если не получается, что нужно делать? Не страшно. Но в следующий раз опять попытаться. Каждая попытка приносит нам хороший результат. Каждая попытка дает нам новый шанс, понимаете? Не бывает такого, что человек встал на своем прогрессе и все время двигается вперед. Такого не бывает. Всегда есть такая линия, знаете? Но все выше, выше и выше. Подъем, спад, такое будет. Не бывает таких людей, которые начинают, и все у них замечательно, везде. И в бизнесе, и в духовном развитии. Такого не бывает. Вот начал, и пошло все хорошо. Всегда будет падение. Нужно опять встать и пойти дальше. Итак, этот интеллект, или, как говорят, разум в невежестве, да, на простой русский язык, интеллект или разум в невежестве, он часто все наоборот, чем будхи, чем духовный интеллект, все наоборот воспринимает. Когда наш истинный разум говорит, это хорошо, это плохо, наш оскверненный разум говорит наоборот. То есть, можно так сказать, принимать религию за безбожие, а безбожие за религию. Вот так, все наоборот может принимать. То есть, разум в невежестве все время говорит противоположное. Все время. Или вот этот метхи интеллект для нашего развития. Все время так говорит. Например, мы с таким человеком общаемся и говорим ему, Днепр впадает в Черное море. А он, как правило, сразу говорит, что? Ну и что? Туда много рек впадает. То есть, если все время есть противоположное, то есть, а я считаю наоборот, то это означает невежественный такой разум. Такой человек, вот это такого можно видеть, люди обсуждают какую-то вещь, они начинают спорить. То есть, в принципе, это функция разума – рассуждать. И разум, или интеллект, или вот этот разум в невежестве, он будет говорить все наоборот всегда. Или противопоставлять все время. Такой человек всегда считает так. Я говорю всегда правильно. Он так считает. Все остальные неправильно. Я знаю правду. Вот почему возникают такие долгие споры. Каждый пытается доказать свою правоту. О чем бывают такие споры? Какие ботинки лучше? Или там, кто как что-то неправильно надел? Ну, то есть, совершенно глупые вообще споры. Как постепенно понять, хороший у нас разум или плохой? Есть критерии. Если у вас есть желание слушать что-то от кого-то, значит, разум еще не потерян. То есть, когда разум считает, что я лучше знаю, что я лучше считаю, разум уже в проблеме. Но если есть желание слушать и воспринимать, и принимать, не все потеряно. Самое первое, что происходит, когда разум оскверненный, это нежелание слушать. Если вы все заметили, вообще у вас нет желания слушать, особенно хорошие вещи, значит разум у вас оскверненный. Он в опасности или он слабый. Это два аспекта разума, то есть интеллект и разум, который знает 100% хорошо или плохо. Интеллект мы используем для того, чтобы улучшить свое положение и так далее. То есть метхи и будхи – это тот же самый разум, просто имеет два аспекта – материальный и духовный. Второй разум, интеллект, да, имеется в виду, он приведет к хорошим последствиям, то есть будет все замечательно в жизни. Он разумно обставит себя хорошо. Но в итоге он придет к наслаждению чувств. Вот в чем дело. В уме все находится. То есть в уме все находится, вся информация. Но оперирует информацией также ум и также разум. Но ум оперирует информацией. То, что приятно для меня, он принимает. А то, что неприятно, отвергает. Так он оперирует. Только так. Память находится в уме. Знание находится в уме. Там есть в разуме это знание. И в уме тоже есть. То есть это все, понимаете, на самом деле, если так посмотреть, я вам просто рассказываю систему. На самом деле все это вот так. Все совместно. Эти оболочки, они проникают друг в друга. Поэтому у нас же в голове, у нас одна голова, правильно? Одна голова. И в одной голове у нас сразу возникает два момента. Первый момент. Я понимаю, что это плохо делать, но делаю. То есть одновременно в одной голове находится как ум, так и разум. Они вместе с собой переплетены. И кто сильнее, тот выигрывает. Все просто. А почему я отделяю, чтобы вы увидели разницу? Как систему есть будхи, есть манас или ум. Вы все знаете, да, что у вас есть два момента. Вы знаете, что это плохо, но делаете. То есть это есть 100% у всех. Вы знаете, что зубы надо лечить, но не хочется. Кому не хочется, а кому надо что лечить. Вот и все, вот две разницы. И все это в одной голове находится у нас. Итак, как проявляется оскверненное наше сознание или наш разум? Первое, как он появляется, нежелание слушать появляется. Если появилось нежелание слушать, уже плохо. Если появляется оправдание нежелания слушать, то есть ум сам себя оправдывает, почему я не хочу слушать? Да потому что умные вещи, я это все знаю. Я это все знаю, да? Вот. Ну, в принципе, это мне сейчас не нужно. Пошло оправдание, нежелание слушать. Это еще хуже. Но полезную вещь нужно слушать. А если полезную вещь не хочется слушать, разум уже осквернен. То есть первое идет нежелание слушать. Потом идет оправдание, то, что почему я не желаю слушать. Так постепенно деградирует разум. Следующий, третий момент. Что происходит? Создание своей философии, мировоззрения. Он создает свою философию в уме, критерии своего понимания этого мира. И потом говорит такую простую вещь. Я соображаю лучше, чем он. Дальше, смотрите, что происходит. У него своя философия, у него есть свои понимания мира, то есть тот человек, который уже ничего не может слушать, тогда он уходит от общения. Зачем общаться, они все тупые. У меня своя философия, свое понимание, они всякую чушь говорят. Такой человек уходит от общения, он не понимает, с дураками зачем общаться, так как слушать просто некого. Он не может слушать, это так разум оскверненный, так происходит. Поэтому общаться не с кем. Вот к чему приводит. Представляете? Что дальше происходит? При такой замкнутости такой человек перестает выполнять свои какие-либо вообще обязанности перед обществом. Потому что они ему не нужны, эти обязанности. Знаете? Так как все глупые и неразумные, то и только он такой очень разумный. И последняя стадия какая? Шизофрения. Шизофрения – это оскверненный разум. Человек уже не знает, что хорошо и что плохо, он не знает. Поэтому есть такая статья. Если у него шизофрения, ладно, в тюрьму его не отдадим, только в психушку. То есть мы знаем, что разум, он принимает хорошее и отвергает плохое. Когда человек сумасшедший, он не знает, что такое плохое, что такое хорошее, он не отдает себе отчет. Это говорит о том, что все, разум полностью сгнил. Он есть, но он просто полностью покрыт невежеством. Поэтому нужно создавать такое общество, где нормально люди могут общаться. Так вот, смотрите, если у вас изменился разум в лучшую сторону, то он от чего-то изменился, понимаете, или кто-то его изменил. Вот с кем и общайтесь. Я вам вот так можно ответить. Он не может сам, просто вы сидели, так раз он у вас изменился. Кто-то вам помог его изменить. Вы что-то прочли, что помогло вам изменить. Общайтесь с теми людьми, которые вам помогли. То, конечно, вы с ними замыкаетесь, а с кем-то открываетесь, кто вам помог прийти к такому пониманию. Поэтому я сейчас буду поддерживать юношеский проект. Это от 18 до 30 лет. Они будут собираться в Крыму в августе. Все вместе. В прекрасном месте. Вот. И там они будут вместе все общаться. От 18 до 30 лет. Такой проект есть хороший. Такой некоммерческий, совершенно такой духовный. Поэтому вся молодежь может туда съезжаться, там будет все. И психология, и йога, и медитация, и искусство пранаям. Будут даваться им все инструменты, чтобы выжить. Итак, какие еще вопросы? Я знаю несколько вариантов. Я же давно уже вегетарианец, лет так, вот если не соврать, ну, 17,5 лет. И в своей жизни я видел много методов, да? И по большому счету они все были, в принципе, неоправданы. Некоторые уходили из семьи. Некоторые каждый раз, когда приходили из морозилки, выбрасывали все мясо с этажа, с 9-го этажа. И даже телевизор туда же летел. Такие были случаи. И в итоге, ссылаясь на свой такой, в принципе, большой опыт, с родителями нужно поступать очень хорошо. Всегда. Вначале идет фанатизм, конечно. И ребенок пытается навязать и утвердиться в семье за счет «это мой менталитет». Вот я так считаю, считайте со мной. Я вегетарианец, на кухне, чтобы мяса не было. И пошла конфронтация с друг другом, пошла драка. Этого допускать нельзя. Почему? Мы с вами установили 4 стены нам нужны, да? Социальная стена нам обязательно нужна. Обязательно. Это наша платформа. Поссоритесь с родителями, ради чего непонятно. То есть принцип, да, я вегетарианец, допустим, да? А есть отношения. Вот в чем идет вопрос. Что выше, принцип или отношения? Отношения всегда выше стоят. Поэтому отношения портить нельзя. Нужно уважать мнение их. Нужно просто менять свое сознание. Помните, как мы говорили? То есть подумать так. Они просто пускай наслаждаются, как хотят. Даже Бог никого не заставляет, поймите. Он никого не заставляет. Иначе бы он так щелкнул пальцами, все бы стали вегетарианцами. Все. Он никого не заставляет. Поэтому мы должны понимать. Если хочет, пускай. Мы можем просто один раз сказать. Дорогой моя мама. Дорогой мой папа. Мне сказали, я еще неразумный, что мясо плохо, что будем делать? Он скажет, будем продолжать есть. Хорошо, можно я тогда не буду продолжать есть? Можно я попробую хотя бы? У вас проблем не будет, они вас будут принимать. Вначале, я вам скажу такую простую вещь. Я в свое время в Крыму давал лекцию «Как выжить в социальном обществе». И там было очень много моментов, это целая лекция, таких психологических. Когда человек меняется в семье, меняется, вся семья вступает, чтобы обратно его стянуть. Вся. Вначале будет маленькая ссора, и нужно выдержать в этот момент. Вся семья, родственники будут приходить с вами беседовать, что ты что-то куда-то не там влез, и это опасно. И так будет всегда, это надо знать. Надо выжить в этот момент. Дальше что нужно делать? Не надо навязывать родителям ничего. Будет всегда проблема. Надо стараться укрепиться в своем мнении. Если вы навязываете, вы будете терять свою силу, и вы будете сами потом слабеть. Нужно стараться развиваться, при этом быть искренним с своими родителями, стараться понимать, это все-таки родители. Отношения выше стоят всего. Самое высшее отношение – отношения с Богом. Отношения выше, чем какие-то наши принципы. Вот в чем дело. И были такие случаи, что муж ест мясо, жена перестала есть мясо. Она ему готовит мясо. Она обязана это делать, она должна помогать. И потом он перестает есть мясо. Когда он видит, когда мужчина видит, на какие она идет, такие, как сказать, поступки ради него, да, что отношения для него стоят все-таки выше, он начинает принимать, чем она занимается. Легко. Как только вы начинаете что-то доказывать кому-то, всегда будет противоборствующая такая драка у вас. Нужно не доказывать, нужно показывать своим примером, и все. И так постепенно. То есть не надо ничего такого делать. Вы жили и жили, просто менять свое сознание. Пока ничего не меняйте в квартире. Если вы изменились, ничего не меняйте в квартире. Одна девушка, когда изменилась, она навесила все квартиры, картинки всякие восточные, янтры по всей квартире. Муж в шоке. Просто он в шоке. Вы даже не представляете, когда вы меняетесь, родственники, они беспокоятся. Ой, а вдруг дальше будет хуже, понимаете? И они всячески пытаются вас остановить. Приводят всякие доводы. Значит, сначала меняем сознание. Ничего в квартире не меняем. Это важно. Как будто вы партизан у себя дома. Родственники, как правило, ничего не принимают. Особенно от молодежи. Яйца курицу не учат. Это факт. Если бы мне ко мне мой ученик в Днепропетровске подошел и стал объяснять ту или иную асану, я сказал, ты что, с ума сошел? Хотя я понимаю, что он прав, но менталитет так складывается. Почему он меня учит? Это определенный эгоизм. Так же и в семье. Если ребенок пытается маме объяснить, что он теперь все знает, то мама скажет, что ты там знаешь, только родился он от меня, что ты там знаешь. И все, на этом все закончится. Нужно искать общение хорошее, других вариантов нет. Оно есть, У вас в Латвии 100% есть. У вас тут куча, там, если про вегетарианство говорим, да, куча ресторанов вегетарианских, куча людей вегетарианцев, куча просто. Куча всяких курсов, где можно научиться, как готовить там, допустим. Да ради бога, тут все валом. Да там в России уже тяжелее чуть-чуть. На Украине немножко полегче, там теплее. Там можно овощи поесть прямо с грядки. Там на Украине, если у многих людей не хватает деньги на продуктов, они идут просто по селам, и там просто люди отдают просто так, у них-то это все гниет. Кабачки там, свиньи едят. На самом деле, серьезно, там все это гниет в погребах у них. Вот так выживают на Украине. Зарплаты 150-200 долларов приблизительно. Все уходит практически на квартиру, на квартплату. Все остальное это свои грядки летом, да, чтобы потом два мешка картошки принести домой, и на зиму у тебя картошка есть, покупать не надо. Так живут люди. Вы тут вообще живете замечательно просто. Поэтому должны быть счастливы. Вы счастливы, нет? Видите, чего-то не хватает для счастья все время. Так все происходит. Все время не хватает счастья. Какой еще вопрос? Какие обязанности перед обществом? Перед родителями, допустим. Это общество тоже маленькое. Перед работой уже некачественно выполняем. Ну и так далее. То есть это общество в целом. Дети, муж, родители. На самом деле мы и так обязанности не выполняем, если честно. Особенно перед родителями. Старшее поколение страдает наше. Вот в чем дело. Но у них большой опыт есть жизненный. Раньше люди жили со старшими, у них был опыт. Все знают, если ребенок маленький, был такой интересный случай. Женщина родила ребенка, и она боится, вот не дай бог с ним что-то случится. Там немножко насморк пошел, у нее стресс. Она боится, что он умрет, если она одна в квартире живет. Если рядом есть мама, она приходит, это не страшно, это бывает, это зубки зарезались. О, он кричит все время, это зубки начали лезть. И все, она успокаивается. Видите, это помощь какая-то. Уходим от общества, и все. Замыкается человек сам себе. И трудно проникнуть, что у него там в голове. По большому счету, каждый из вас немножко замкнут в себе. Немножко. Но есть люди, которые очень сильно замкнуты в себе. И они даже себя не понимают. У них есть определенная маска, которую они себе надели, да? Как они себя считают. И так они живут. Очень сложно. И мы с вами рассмотрели оболочку ума, то есть наша душа находится внутри нас, вот здесь сердце. Там есть оболочки. Мы самую внешнюю рассмотрели. Это ум. Рассмотрели сейчас разум. И как его подкреплять? Разум. И теперь самая близкая оболочка к душе называется ложное эго. Аханкара на санскрите. Аханкара. Ложное эго. Ложное эго – это когда мы себя считаем не тем, чем мы являемся. На самом деле, когда мы себя считаем не тем, чем являемся по-настоящему. Кем мы являемся по-настоящему? Или чем мы являемся по-настоящему? Душой, да. По-настоящему мы с вами духовные искры. Или духовные живые существа. А ложное эго говорит, я женщина, я мужчина, и понеслось. Я русский, я латыш. От этого все и понеслось. То есть ложное эго всегда считает себя кем-то или чем-то. Это ложное эго. Это очень тонкая оболочка, очень хитрая. Человека можно воспринимать по нации из-за ложного эго. Некоторые нации свое ложное эго увеличивают. Наша нация самая лучшая. А потом раз, человек умирает. И все. Вся его идея ложная лопается. Все, он никто. Он уже не русский, потому что тело гниет уже в земле. Он уже не американец. Да? Вот в чем дело. Это ложное эго. Я это тело и мое. Это два качества. Я и мое. Я такой-то, и это мое. Аханкара принадлежит мне. То есть это что-то мое. Поэтому каждый всегда защищает свое ложное эго. Как только мы говорим, человек, представляете, он думает, я человек, я мужчина, я такой-то, я сякой-то. Я представляю себя то-то или это. Мы подходим, да ты дурак. И сразу же удар по ложному эго. Бум! Он был таким, и мне говорят, ты дурак. Это удар по ложному эго. Хотите себе врагов, нужно по ложному эго давать. Умному человеку можно сказать, ты ничего не знаешь. Это будет сильнейший удар. Сильнейший. Боксеру можно сказать, да ты вообще руки даже не поднимешь, когда я с тобой на ринг зайду. Сразу у него так, да я, и сразу вот это ложное эго проявится, я, мое, да я тебя сейчас, и пойдет. В России все просто в этом плане. Там, если настоящий русский выйдет, он покажет, кому хочешь, что он такой и кто он есть на самом деле. У русских Марс сильнее, у них выносливость выше. Они всегда боролись за свою страну. Русских все боятся. Они одновременно могут дать все. Русские — это щедрая душа. Но если их затронешь, они терпят. Затронешь — терпят. И потом дают. В других странах по-другому. Только затронешь — сразу революции, сразу там манифестации, там водители там заблокировали всю дорогу на Западе где-то там, да? Но если русских докучают, они потом в глаз. И все. С Россией дела такие тонкие. Россия поддерживает нейтралитет на самом деле во всей планете. Это всегда должны быть две такие силы какие-то. Одна сила и другая. Ложное эго два встречаются, и начинается борьба. Это такой интересный момент. И чем больше человек себя тыкает в грудь «я», тем больше ложное эго. И нельзя говорить про стран. Кто-то в одной стране больше ложное эго, в другой там меньше. У каждого это индивидуально. У каждого это индивидуально происходит. И у собак, и у кошек все есть определенное эго. Собаки, они думают, моя квартира, не пущу туда собаку. Начинают бороться с кем-то. Ложное эго у всех есть. У собак также, мой двор, не лезь сюда. Собака начинает гавкать. И в настоящее время люди считают, нужно раздуть ложное эго и стукнуть себя в грудь «я». Но это ошибка. Это неправильно совсем. У нас должно быть самоуважение определенное, но которое не больше, чем уважение к другим. У нас должно быть самоуважение не больше, чем мы должны уважать другим. Если самоуважение возрастает больше, чем мы уважаем других, это называется ложное эго. Эгоизм пошел. Например, можно сказать, что Америка плохие, американцы плохие. Да, и по большому счету вопрос такой. Мы такие слышали, американцы плохие. И люди начинают считать, американцы плохие, мы лучше. Такой момент тоже присутствует. Но кто-нибудь видел американца, да? Это я такое рассказываю на Украине. Кто-нибудь видел вообще американца? Чтобы понять, кто лучше или кто хуже. Нет, это просто навеяли определенную мысль. И с помощью воздействия на ложное эго людей, где им говорят, вы лучше, а те хуже, идет сравнительный анализ. Некоторые знают, как воздействовать на ложное эго. Используя ложное эго, вы можете из человека сделать все, что угодно, слепить все, что угодно. Для этого нужно что знать? Науку о ложном эго. Нужно говорить, ты хороший. Человек, о, замечательно. У тебя самая лучшая сторона. Это факт. А тот плохой, 100%. С помощью знания, науки о ложном эго можно все, что угодно сделать и придумать. Можно создать огромную войну, где люди будут ходить и говорить, надо их уничтожить. Просто за счет ложного эго все это происходит. Любая борьба – это всегда встреча двух эго. Всегда. Любая война. Пускай даже локальная, два друга между собой борются, да? Но также и страны. Можно устроить любую войну. За счет знания о ложном эго. У каждого есть эгоизм, он чем-то гордится. Можно соседей так сцепить, которые вам не нравятся. Одному сказать одно, ты хороший, а на самом деле вот такие люди жить не должны на самом деле. Они портят всю атмосферу вообще не только здесь, но и в стране. А другому наоборот сказать. И все, и пойдет за. Они между собой будут драться. Долго и упорно. Итак, что дает эгоизм, ложный эгоизм? Он дает напряжение и страхи. Чем больше у вас ложное эго, тем больше у вас будет напряжение, чтобы подстаивать свое «я», понимаете? Я лучше, моя страна лучше. И понеслось. Чем больше этого есть, тем больше идет напряжение и тем больше страхов. Ложное эго это делает. Как уменьшить эгоизм? Вот в чем проблема. Как уменьшить эгоизм? Надо понять этот аспект. Вот, допустим, у вас есть эго, вы очень горды. Ваше эго даже не позволяет общаться вообще с людьми. Такое мы знаем, да? Что, ну как я могу с ним общаться, как я могу к ним подойти? Понимаете, такое ложное эго, оно не дает возможности нам коммуникабельности. Это определенное напряжение. А что тут не подойти? Возьми и подойди. Специально возьми и подойди. Делай все наоборот. Поэтому я сказал, в обусловленном состоянии есть простая методика. Когда вы обусловлены, то есть когда вы находитесь еще, когда вы еще не достигли просветления, у вас есть один фактор, как правильно действовать. Это принимать то, что не хочется, и отвергать все время то, что хочется. Вот это я вам говорил, помните? Нужно делать то, что не хочется, и не делать то, что хочется. Это в нашем таком материальном сознании. Когда достигаем просветления, все наоборот. Делать нужно то, что хочется. Это истинное понимание. То есть вам не хочется вставать, надо делать. Вам хочется наесться на ночь, надо не делать. Видите, какой простой критерий. Итак, как мы будем бороться с эгоизмом? Самый лучший метод бороться с эгоизмом какой? Думаете, вот вам тяжело к человеку подойти из-за своего эго. Как я, да что он мне скажет, да вообще, что с ним говорить? Вот у вас эгоизм, вы считаете себя лучше, чем другие. Что сделать так, чтобы его уменьшить? Нам нужен такой действенный метод. Возвысить того. Да не получится. Посмеяться над собой? Долго придется смеяться. Каждый раз придется смеяться. Вот, это уже ближе, правильно, что-то отдавать. Не хочется же ему отдавать, он не заслуживает наших подарков, да, что-то отдавать, хороший метод. Но самый сильный метод – это служение другим. Ты просто подойди ему что-то и послужи, то есть один из методов служения – что-то ему подарить, да, помочь ему что-то. И некоторые люди задевают наш эгоизм больше, чем другие. Это связано с определенными моментами. Или он красивый, или слишком много знающий. Когда возникает что-то выше у нас эго затрагивается, мы начинаем о нем плохо думать. Сразу нужно ему служить. Вот в чем дело. То есть стараться как-то помочь. Может тебе помочь, может тебя куда-то вести. Сразу вы почувствуете, как вам становится легче. То есть глобально, чтобы уменьшить свой эгоизм, нужно служить тем, кому не хочется. И нужно уважать тех, кого вообще даже в уме не вообразить. Но на самом деле, по-настоящему, если вы хотите уменьшить эгоизм, нужно опуститься до служения немножечко. То есть постараться послужить, сразу у вас эгоизм будет уменьшаться. Вот в чем дело. Какой у вас есть вопрос? Мудрец знает, что такое хорошо и что плохо, но ситуация, которая возникает, до конца не проявилась. Непонятно, она к хорошему ведет или к плохому. Но что касается принятия конкретных моментов, допустим, что делать и что не делать, он знает, что хорошо делать, что плохо делать. А что касается ситуации, мы не знаем. Если вы сломали ногу, да, это может быть хорошо и может быть плохо. Вы согласны? Почему может быть хорошо? Потому что что-то вы не так сделали, и теперь подумаете, у вас будет время в больнице, и додуматься, что я сделал не так. А второй момент, может, война начнется, понимаете, всех заберут на войну, а вы останетесь. Там всех поубивают, а вы живой будете. То есть непонятно, как выйдет ситуация, понимаете? Поэтому ситуацию мы не знаем. А что касается принятия вот в этот момент, там, или там сказать плохое, или сказать хорошее, мы знаем. Надо сказать хорошее лучше. Поесть многое или поесть среднее, мы знаем, что надо сделать. Ну и так далее. Одеть какую одежду, в какую погоду, мы точно знаем, какую одеть. А ум говорит, давай вот это лучшее. Это лучшее. А разум говорит, не стоит, сейчас дождик идет. Вот так. И у нас с вами осталась последняя лекция, это будет заключительная лекция в пятницу. Мы там должны подвести итог и разобрать все уровни сознания, чтобы увидеть, кто на ком сознании находится. Мы будем разбирать панчакрошу, 5 уровней сознания. Основываясь на этом знании, которое мы с вами получили, вот это постепенное. Это очень важно, заключительная лекция, последняя.